Итак, мы завершаем наш семинар по книге Откровения. Мы постарались пройти много важных и серьезных моментов и текстов в этой книге, но, конечно же, невозможно охватить все. Мы не проходили, например, жатву в 14 главе книги Откровения. Мы пропустили некоторые моменты, связанные с десятью рогами, которые описаны у нас в 17 главе книги Откровения. Но мы дали вам основную методологию, которую можно применять к исследованию этих текстов. И это была моя основная задача. Не просто, чтобы вы ушли с, дескать, еще одним истолкованием, но чтобы вы могли увидеть, как и каким методом можно исследовать книгу Откровения. И основной метод здесь достаточно прост и понятен. Это использование параллелей из Ветхого Завета и знание контекста. Да, может быть, какие-то спорные моменты есть. Может быть, вам удастся найти более лучшие или более красивые параллели из Ветхого Завета, которые более интересно прольют свет на некоторые образы. И это нормально. Это путь исследователя. Книга Откровения продолжает исследоваться учеными, и каждое новое исследование несет какие-то новые штрихи. Так, например, то, о чем я вам рассказал в прошлой лекции о звере в 17 главе, что это сатана, этому исследованию его сделал известный ученый Экерхард Мюллер. Это исследование, ему всего еще и 2 лет нет. Есть многие моменты, которые действительно сложные для истолкования и для понимания, и мы вам открыто говорили о них. Так, например, 5 и 6 трубы, и все те образы и детали, многие еще из них остаются не до конца исследованными. Но опять же, мы не делаем из этого трагедии, а мы и молимся, смотрим и продолжаем исследовать и, конечно же, узнавать, что наука могла достигнуть богословская за это время. И наука, она всегда идет вперед. Книга Откровения завершается победоносным пришествием Иисуса на землю. После вот этих вот 2, можно так сказать, пауз, вот эти паузы, они характерны для композиции книги Откровения. Между 6 и 7 печатью была пауза, рассказывающая нам о запечатлении остатка народа Божьего. Между 6 и 7 трубами была пауза, которая рассказала нам о том, что будет открыто в определенное время, в частности, к середине 19 века, пророчество книги Даниила, и что на этой основе, именно потому что народу трудно понимать многие истины и пророчества книги Даниила, которая называется «Тайной», Бог помазывает пророка, который помогает и осуществляет такую поддержку народу Божьему в этом плане. Точно так же и здесь. У нас излиты 7 последних язв, и дальше идет такая пауза. Своего рода, может быть, взгляд с небесной перспективы, потому что Иоанн в духе видит этого зверя и жену в пустыне, и потом слышит эту победную песнь о похоронах Вавилона. Кстати говоря, очень интересно, чем завершается эта поэма. В нем найдена кровь пророков и всех убитых на земле. Мы говорили о том, что по окончании очищения святилища на истинного виновника будут возложены все грехи. И вот Вавилон, который сидит на звере, на сатане, в нем и найдена эта кровь пророков. Она там. Как книга Левит, 20 глава, постоянно за определенные преступления говорит: кровь его на нем, кровь его на нем. И естественно, это означает, что если кровь его на нем, то он должен своей кровью платить за свои грехи. И здесь в нем найдена кровь пророков, святых, всех убитых на земле. Наконец-то исполнились чаяния тех, о которых мы читали с вами при открытии пятой печати, когда они возопили Господу: «Когда отмстишь?» И вот отмщение Господа уже близко. «Я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил великую любодейницу, которая растлила землю и любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее“». Опять исполняется то, что этим святым, убиенным за Слово Божье, было дано успокоиться на какое-то время. Сейчас Господь взыскивает эту кровь. И что мы видим? Мы видим прекрасное начало. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Мы говорили в начале слова «святой», аналогично обручению, когда молодая женщина, невеста, берет у жениха кусочек золота. Но после обручения наступает брак. И вот он, этап спасения. Вот, приняв завет Божий, вот этот кусочек золота, народ Божий был обручен Агнцу все это время. Но вот его славное пришествие. Наступает брачная вечеря Агнца. «И увидел я отверстое небо», 11 текст, «и конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит, очи у него, как пламень огненный, а на голове его много диадим». Вы видите, этот образ когда-то уже был использован в 13 главе книги Откровения. На рогах у зверя уже было 10 диадим. У этого нет голов и рогов, но на голове у него много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, ему имя – Слово Божие. Вот славное пришествие Иисуса. На одежде у него и на бедре написано «Царь царей, Господь господствующих». И, естественно, в этот самый момент наступает развязка. Все те, кто остаются на этой земле, еще богопротивники, написано, что они были убиты мечом сидящего на коне, исходящему из уст его, и был схвачен зверь, и с ним лжепророк. Мы видим здесь, мы уже говорили о том, что книга Откровения показывает нам различные стадии Божьего суда. И мы с вами прошли стадию предварительного следствия, стадию судебного разбирательства. После этой стадии был издан приговор признать виновным. И вот сейчас наступает стадия исполнения приговора. Вот этот, вот то, что мы с вами прочитали в 17-18 главах книги Откровения, является формулировкой приговора. После судебного разбирательства, после того, как первосвященник выходит из святого святых и подходит, как в Йом-Кипуре, к козлу и возлагает на него руки, это фактически, мы знаем в книге Левит, возложение руки – это возложение вины. То есть фактически одним общим таким термином 17-18 главу можно назвать двумя словами – признан виновным. Ну а сейчас начинается исполнение приговора. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса, которыми обольстил людей, принявших начертание зверя, и поклоняющиеся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны, и большую цепь в руке своей. И сковывается дьявол сатана на 1000 лет. И дальше мы видим прекрасные слова, 20 текст. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым было дано судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Вот что мы видим. Это воскресение первое. Первое воскресение, которое происходит при пришествии Иисуса. Естественно, основным спором является, где будут царствовать эти 1000 лет. Мы знаем, как об этом записано нам в книге «Первое послание Фессалоникийцам», 4 глава. «Ибо сие мы говорим Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьих сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде. Вот мы видим в 20 главе исполнение этого. Воскресение первое. Потом и мы, оставшиеся живы, вместе с ними восхищены будем на облаках в встретение Господу на воздухе. То есть мы явно видим, что это 1000 лет на основании первого послания Фессалоникийцам должна происходить на воздухе. То есть восхищены будут все вместе с воскресшими. Что же происходит дальше? Когда же окончится 1000 лет... Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Что мы видим здесь? Опять мы видим, сатане дан был шанс. Опять Господь дает возможность, чтобы все увидели, справедливо ли Он взял и воскресил всех, кого Он воскресил, или, может быть, кто-то остался. Понимаете, какая ситуация? Зачастую люди задают вопрос, а вот что делать? Как мне быть, если мои родители были неверующими людьми или не знали об Иисусе, но были честными, искренними? Конечно же, здесь, на земле, мы не произносим никакого приговора. Но вот что делает Господь. Он никого не судит произвольно, а дает шанс. Вот для чего нужно второе воскресение. Господь хочет, чтобы все увидели, что будет, когда воскреснут все те, которым не дано было шанса воскреснуть в первое воскресение. Точно так же, как и в случае с излитием 7 последних язв. Дверь благодати-то закрыта. Но почему она закрыта? Не потому, что Бог перед кем-то хотел захлопнуть дверь перед его носом и не пустить, а потому что просто уже не с кем было работать и не на кого изливать благодать. Все отвергли. Даже когда на них изливались язвы, они то и делали, что только проклинали Господа. А что эти будут делать, когда они воскресли? Вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Ни одного здесь нам во втором воскресении не указано, чтобы он, увидев новый Иерусалим после 1000 лет, и дальше идет у нас описание, какой этот Иерусалим красивый, как он сходит на землю, какие там улицы, какие там врата, какая там река, точно такая же, как в раю была в Эдемском саду. И вот, посмотрите, иными словами говорит Господь, посмотрите, что вы потеряли. Ни у одного из воскресших во воскресение второе не возникнет даже малейшего поползновения раскаяться. Все, что описано нам здесь, эти люди под водительством сатаны идут на войну и пытаются взять этот город силой. Что Богу остается делать? Бог не мстителен и не злопамятен. Наказание грешника является очень тяжелым и несвойственным для Бога действием. Но не может Бог допустить, чтобы опять страдали Его святые. Еще при пятой печати они взывали к Нему и говорили: «Долго ли нам еще страдать? Когда же будет возмещение за нашу кровь?» Вот почему эти грешники при втором воскресении погибают. Не сходит огонь с неба от Бога и пожирает их. Они оказываются в озере огненном. Не потому, что они согрешили, и Бог им хочет сейчас свести с ними счеты, а потому, что они опять взялись за старое. Бог проявляет милость к таким людям. Ведь если человеку нравится его грех, а он попадет в Царство Божье, и там у него не будет возможности осуществить то, что он любит, как он будет там себя чувствовать? Если наркоман, не желающий реабилитироваться, или алкоголик, не желающий лечиться, попадет туда, где не будет ни наркотиков, ни алкоголя. Они же с ума сойдут. Это же для них адом будет. Вот почему Господь еще раз проявляет свою справедливость. Истинны и праведны суды Твои, Господь Боже Саваоф. Кто не был записан в книге жизни, был брошен в озеро огненное. Вот как заканчивается история великой борьбы. Великим судом Божьим и творением новой земли. Только после этого Господь творит новую землю и новое небо, на которое заселятся люди и будут жить вечно, помня о том, что происходило на протяжении этих нескольких тысяч лет, которые на фоне вечности уже будут казаться лишь отблеском секунды. И только лишь храм, который будет музеем, и пронзенные руки Спасителя будут оставаться напоминанием о том, что же все-таки происходило во Вселенной.